Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мною знакомое для нас уже место, но в то же время сохраняющее в себе определенную интригу, определенную тайну, потому что Давид сказал однажды такие слова: «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь Твоя безмерно обширна». Поэтому исчислить, измерить, проникнуть в глубину какого-либо места Священного Писания, связанного с заповедями Божьими, практически исследовать его в полноте невозможно. Мы будем постоянно радоваться новому и новому откровению, проникая глубже и видя его в большей и большей широте. Поэтому и эта притча, которую я хочу зачитать, приготовим себя к новому, потому что Бог будет открывать нечто новое и новое, тем более она как раз об этом и говорит. «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Эта притча адресована непосредственно ученикам Господа, то есть нам с вами, если, конечно, мы являемся учениками. И называется она «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Под пробужденной смоковницей и другими деревьями Писание символически подразумевает святых, пришедших в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И определяться данное пробуждение, согласно Писанию, будет в характере святых, то есть не в разного рода шумных служениях, акцентированных на разного рода сверхъестественных чудесах и проявлениях, а в явлении плода святости, в характере человека, выраженного в кротком и смиренном сердце, готовом оставить все и выйти навстречу к жениху с горящим светильником. Елеем для горящих светильников, согласно Писанию, является плод святости, а не упражнение даров Святого Духа. А так как в Писании знамения грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях отражены в днях Ноя, Еноха, Лота и Ильи, то мы стали изучать дни Ильи. Мы касались, разумеется, дней Еноха, дней Ноя и Лота, и теперь прикоснулись к дням Ильи и остановились на последнем событии его жизни, которое явилось результатом плода его святости. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы с вами заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, однозначно просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен, зависим и водим силою Святого Духа, который, кстати, на 50-й день по воскресении Христа в шуме такого же сильного ветра сошел на учеников Иисуса Христа. Под колесницей огненной и конями огненными просматривается Слово Божие в огне божественного закона, которым наполнен был пророк и которое пребывало в нем. Второзаконие 33:2. Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона или огонь закона. Здесь Писание, то есть явно определяет Слово Божие огнем. И чтобы огонь Божественного Слова пребывал в пророке, ему необходимо было посвятить или представить тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, так как, согласно Писанию, только на жертву всесожжения сходил огонь Божий. Римлянам 12:1-2 говорится, каким образом представлять тело свое для того, чтобы на нас мог сойти огонь. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Практически благодаря именно выполнению этого условия Илья как раз был и исполнен огнем Слова Божия, или же освящен. Если человек исповедует Слово Божие, но не посвящает себя как жертву Богу, то это просто будет буква, которая будет надмевать и убивать его. Но когда он посвящает себя в это слово, следует ему, тогда сходит огонь Божий. Писание говорит, Марка 9:49, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Именно посредством огня Слова Божьего, пребывающего в совести Ильи, Святой Дух во мгновение ока облег его тленную субстанцию в нетление, а его смертную сущность в бессмертие. А посему из образа восхищения Ильи следует, что восхищенными будут только те святые, которые будут исполнены как Святым Духом, так и огнем Слова Божия. А такое исполнение означает, что они сами поставят себя под дисциплину в желанную добровольную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и Слова Божия. При всем этом следует отметить, что невозможно исполняться как Святым Духом в отрыве от Слова Божьего, так и Словом Божьим в отрыве от Святого Духа. А посему, изучая вопрос сотрудничества с союзом этих двух божественных и владычественных инстанций, мы обратили наше внимание на то, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначаются Слово Божие и Святой Дух, а также и характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. И из этого общего числа мы с вами выделили четыре метафоры, которые свидетельствуют как о взаимоотношениях Святого Духа со Словом Божиим, так и о их роли или их назначении в нашей жизни. Это соль, вода, елей и вино. Так как именно эти четыре предмета или компонента во время ветхозаветного служения постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях. То есть приблизительно на каждую жертву выливалась вода, выливалось вино, елей и бросалась щепотка соли. И этим самым символизировало, что при этих жертвоприношениях присутствовала многоразличная работа Святого Духа. А так как метафора соли символизирует святость Бога, которая поставлена во главу всех сфер, в которых проявляет себя Бог, то мы стали рассматривать все эти дисциплины, которые тем или иным образом связаны с проявлением святости Бога, то есть соли. Так, например, об Иисусе было сказано, что Он, исполняя Слово Своего Отца, или же волю Своего Отца, благодаря исполнению силы Святого Духа в сфере святости, вознес Себя непорочного Богу Духом Святым. Евреям 9:14. Христос Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Однако прежде чем исполниться силою Святого Духа и Словом Божиим, представляющим благодать Божию в проявлении соли, воды, елея и вина, нам необходимо заключить завет с Богом. Без заключения завета с Богом мы не можем исполняться и принимать Святой Дух. Вторая Паралипоменон 13:5 говорится: «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли?» То есть, почему Саул упустил царство? Потому что он не заключил завет соли с Богом. Бог не мог утвердить его царство, потому что он не явил святости Божией в отношениях с Богом и потерял царство, и царство было передано Давиду, который утвердил его плодом святости. Согласно Писанию, спасение дается по завету крови. Но достоинство царя наследующего Царство Небесное дается исключительно по завету соли. Это абсолютно разные вещи – Царство Небесное и рай, где будут все спасенные. Цари всегда спасенные, а вот спасенные не всегда цари. А посему, повторяю, согласно Писанию, спасенные наследуют рай, в то время как цари наследуют Царство Небесное. Это разные уровни жизни вечной. Луки 23:39-43, я хочу подтвердить эту мысль. Один из повешенных злодеев сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». То есть, каким образом, я не знаю, разбойник по своему невежеству захотел войти в Царство Божие. Да, он был израильтянин, который занимался разбоем и, видимо, не совсем понимал, что просит. Он сказал: «Господи, помяни меня». Конечно же, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Бог спас его, но для того, чтобы дать царство, он не мог его наследовать. Нужно было стать царем при жизни, царем, который господствовал бы над своими эмоциями, над своими страстями. Поэтому те, кто получили свое спасение, будучи вырванными, как головня из огня, так и не придя к царству над самими собою и не пребывая в напастях, постигших Иисуса за истину, не могут наследовать Царство Небесное, а, следовательно, и не могут войти в категорию невесты Агнца. Луки 22, 28, 29, вот что сказал Иисус своим ученикам. «Но вы прибыли со мною в напастях моих». То есть вы перенесли испытания за истину, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Мы с вами также обратили особое внимание на весьма важную и судьбоносную истину, что по определению Писания место, на котором Бог заключает с человеком свой завет, дающий ему право облекаться в силу многоразличной благодати Божией, являются наши правовые отношения с доброй женой или наша органическая причастность к доброй жене, к некой доброй жене. Речь идет о какой-то жене, которой не является любая женщина на этой земле. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Обычно многие проповедники во время бракосочетания венчают каждую невесту, что она добрая жена, ну, среди христиан. Отнюдь для того, чтобы ей стать доброй, ей, видимо, еще что-то надо. Во-первых, это притча. А притча, как известно, это иносказание. А посему трактовать ее буквально означает низводить неограниченную премудрость Бога в область ограниченной человеческой философии. Я полагаю, я думаю, вы согласитесь со мной, что везде в Писании под доброй женой подразумевается Вселенская Церковь Христа. В лице какой-нибудь конкретной поместной церкви, не отделяющей себя от церкви вселенской, вне которой не может быть никаких отношений с Богом. В определении такой жены, которой мы призваны соответствовать, чтобы с дерзновением приступать к престолу благодати, мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой практически представлено целое созвездие символических образов, характеризующих свойства и наклонности доброй жены в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже касались 15 притч и приступили к рассматриванию 16, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как страх Господен. Прочтем эту притчу. 31 глава, 30-31 стих. «Миловидность обманчива, и красота суетна». В оригинале «и красота греховна». Не каждая красота бывает греховной. Есть небесная красота – и есть красота, которая может быть греховной. И не каждая земная красота греховна. Здесь говорится о какой-то греховной красоте, о какой-то обманчивой миловидности. Не всегда миловидность обманчива. Нельзя любую миловидность относить. Если человек миловидный, значит, он лжец. «Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Если вы обратили внимание, скорее всего, в данной притче просматривается некое сопоставление доброй жены с кем-то, претендующим на ее роль и на ее положение. И этот кто-то противопоставляет наличию страха Господня свою миловидность внешнюю и свою красоту, которой не обладает внутри. Поэтому обманчивость миловидности – это внешний вид в предмете внешнего благочестия, лишенный зависимости от Святого Духа. Люди отреклись от Святого Духа, не зависят, не водятся им, но внешне показывают, что у них все нормально. Вот об этой миловидности говорится, что такая миловидность обманчива. Второе послание Тимофея 3:5. Апостол Павел пишет об этой обманчивой миловидности, имеющей вид благочестия, силы же его отрекшейся, и таковых удаляйся. Люди, которые не имеют внутри жизни, а только снаружи, удаляйся от таких. Суетность или греховность красоты – это сочетание божественной истины с человеческими вымыслами и постулатами. Когда люди начинают дорабатывать заповеди Божьи, прибавляя или убавляя от них. Бытие 6:2-4. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». То есть они увлеклись внешней красотой плоти человеческих дочерей, в то время, когда внутри эти человеческие дочери не имели силы Божией, не были связаны со Святым Духом. Тогда Бог сказал, пусть дни их будут 120 лет, а жили они до 1000 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Обратите внимание, сочетание божественного с человеческим дает славных, сильных исполинов, исполинские служения, исполинская евангелизация, действия. Но все это будет бросать вызов, это гордыня, которая будет состязаться с Богом. И это противление Святому Духу, они больше будут уповать на свои проявления, которыми они обладают, нежели на Святой Дух, который будет вести их, скорее всего, к смирению, плоду святости. Невозможно исполняться Святым Духом в сфере соли, которая указывает на освящение и господствует над всеми другими сферами, если мы не являемся обладателями страха Господня. А посему из данной притчи следует, что добрая жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, через исполнение огнем Слова Божия внутри себя и Святым Духом могут обрести страх Господень, благодаря чего они в свое время пожнут то, что посеяли, то есть будут вознаграждены Богом от плода своих рук и дела их, прославят их у ворот их. А посему, чтобы подобно доброй жене исполниться страхом Господним, нам необходимо было уразуметь, что Писание подразумевает под этой дисциплиной или же под достоинством страха Господня. И для того, чтобы утвердиться в том, что исполнение страхом Господним действительно является наследием нашей веры и одновременно желанной необходимостью, то для проникновения и познания данной дисциплины нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, определить, откуда проистекает источник страха Господня, или же какова сущность, природная сущность страха Господня. Во-вторых, определить, какое назначение Писание вкладывает в способность быть исполненным страхом Господним. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться страхом Господним. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним, а не чем-то другим. Рассматривая вопрос первый, какова сущность страха Господня, мы пришли к выводу, что, во-первых, страх Господень является одним из имен и достоинств нашего Небесного Отца. Во-вторых, он проистекает и выражается в информации, выраженной в премудрости Божией. В-третьих, страх Господень проистекает из святости Бога и является выражением этой святости. В-четвертых, страх Господень порождается смирением и является выражением смирения. В-пятых, страх Господень чист, пребывает вовек и выражается в судах Божиих. В-шестых, страх Господень является определением и выражением любви Божией Агапи. В-седьмых, страх Господень является источником вечной жизни, удаляющим ищущих его от сетей смерти. И в-восьмых, страх Господень является нетленным богатством и уделом всякого человека, принявшего свое спасение в имени Иисуса. Отвечая на второй вопрос, какую роль призван исполнять страх Господень в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, мы рассмотрели и пришли к выводу, что, во-первых, исполнение страхом Господним призвано давать человеку познание о Боге. Во-вторых, призвано вызывать доверие к Богу в лице делегированной власти Бога. В-третьих, призвано быть нашим прибежищем и предохранять человека от греха. В-четвертых, призвано участвовать в очищении от греха и отводить человека от зла. В-пятых, призвано производить в человеке ненависть ко злу, гордости, высокомерию и коварным устам. В-шестых, призвано удалять человека от сетей смерти и прибавлять дни его жизни. В-седьмых, призвано освобождать человека от зависимости скудости, от нищеты. В-восьмых, призвано защищать от посягателей на наше приобретение. Но теперь давайте обратимся к третьему вопросу, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться страхом Господним. Во-первых, страх Господен обретается через цену, которую мы призваны заплатить за право стать местом пребывания Бога. То есть, чтобы Бог поселился в нас. То есть, стать органической причастностью того места, на котором благоволит обитать Бог. Исаия 33:6. и настанут безопасные времена Твои, изобилие, спасение, мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем Твоим». Практически это одно из пророчеств, которое является определением того места, где пребывает Бог. И местом, где страх Господень призван стать нашим сокровищем. Другими словами, безопасные времена, изобилие спасения, мудрости и ведения может пребывать только там, где пребывает Бог. Или на том месте это может происходить, где пребывает Бог. И только там человек может получить страх Господень. Мы не можем быть Домом Божиим, если не заплатим цену за право являться органической причастностью тела Христова, то есть Дома Божьего. Я хочу прочитать одно интересное место о Доме Божьем, то есть который должен стать нашей органической причастностью. Мы должны присоединиться к нему, чтобы в свою очередь быть Домом Божьим. Но если мы не присоединены к такому Дому Божьему, к церкви, то мы не можем быть Домом Божьим вне церкви, вне органической причастности к телу Христову. Это записано в Бытие 28, 11, 12. «И пришел Иаков на одно место и остался там ночевать». Здесь речь идет о том, когда Иаков убегал от гнева Исава, брата своего, который хотел убить его. Он пришел на это место, потому что зашло солнце, и взял один из камней этого места, положил себе изголовьем и лег на том месте и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на этой лестнице и говорит – к Иакову: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». «И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место». Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, обратите внимание, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль. А прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Он назвал это место Вифлеемом. Вифлеем, то есть Вифилем. Вифиль – это Дом Божий. Луз, прежнее имя этого места, означает миндальное дерево, которое символизирует то свойство Бога, что Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия 1.11.2. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Поэтому, согласно видению Иакова, Дом Божий на земле является, во-первых, пребыванием Бога или жилищем Бога. Во-вторых, Дом Божий на земле является вратами, ведущими в небеса в присутствие самого Бога. Речь идет о Церкви Божией. В-третьих, Дом Божий на земле является лестницей совершенствования в познании Бога. То есть лестница – это когда вы поднимаетесь каждый раз на ступеньку выше и выше и выше. Именно вот на пути к познанию Богу по этой лестнице ангелы Божьи постоянно восходят и нисходят. Постоянно. В-четвертых, Дом Божий на земле является местом покоя и местом отдыха, где восстанавливаются силы. Иаков лег и отдыхал там, покоился. В-пятых, Дом Божий является местом убежища от Исава в лице греховной природы, когда греховная природа в лице Исава преследует нас, потому что перехвачена инициатива Духа, то мы часто в панике от самих себя, и дьявол нам говорит: «Нет, никакой ты не измененный, ничто тебя не изменило, ты отрекся от суетной жизни, а в тебе опять проявляется все, что было, с еще большей силой». И да, мы в ужасе иногда бежим и думаем, и дьявол говорит: «Нет, нет, ничего не получится, ты так и останешься, так что не претендуй на что-то большее». Но именно место, на котором обитает Бог, становится убежищем от этой греховной природы. Если мы связаны с этим местом, Бог будет защищать нас от греховной природы. В-шестых, Дом Божий на земле является местом откровения нашего предназначения. На этом месте Бог снова провозгласит наше призвание, нашу цель, к чему Он нас призвал. В-седьмых, Дом Божий на земле является местом, где Бог клянется в том, что Он поможет нам исполнить наше предназначение. В-восьмых, Дом Божий является местом, где мы призваны провозгласить свои обеты пред Богом для того, чтобы Бог со своей стороны мог исполнить то добро, которое Он изрек в отношении Иакова, и чтобы страх Господень, присутствующий на этом месте, стал сокровищем Иакова, а также и нашим. Именно в этом обете как раз и заключалась плата цены за право быть обладателем сокровища в предмете страха Господня. Давайте прочтем это место. «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим». Обратите внимание, памятник, то есть камень, на котором он спал, станет домом Божиим. «И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». То есть вот этот камень будет домом Божиим, и я туда, в этот дом Божий, буду приносить десятую часть. Согласно данного обета, цена за обладание страхом Господним, как мы видим, заключалась в двух вещах. Первое. Иаков поклялся, что камень, который он положил в свое изголовье, будет для него домом Божиим. Второе, из всякого прибытка, который будет приходить к нему от труда его рук, десятая часть будет отдаваться Богу в его дом. Вы знаете, что под этим камнем практически просматривается Сын Божий Иисус Христос. Потому что только Он является домом Небесного Отца, и Он везде в Писании называется камнем, краеугольным камнем, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Это прообраз, этот камень, он возлил на него елей, помазание, то есть, и говорит: «Я буду жить в нем». Здесь говорится о том прообразно, что Бог желает, чтобы его дети высказали обет: «Если Господь позволит мне возвратиться в эту землю, владеть собою, то я сделаю Христа моим домом, я буду, войду в него, и я буду отдавать в этот дом десятую часть». Такой обет дал Иаков для того, чтобы сохранить этот страх Господен. 2 Коринфянам 6, 14, 18 говорится: «Для того, какую цену приходится заплатить, чтобы войти в этот дом, в этот камень, сделать его своим домом Христа. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», то есть дочерями, говорит Господь Вседержитель. То есть речь идет о том, что Бог позволит нам поселиться в Нем и Сам поселится в нас. Поэтому каждый из нас станет домом Божьим при условии, что он будет иметь органическую причастность к телу Христову, где и будет Бог это все являть. Таким образом, мы обречемся в страх Господень, когда у нас будет правильное отношение к церкви, когда мы будем приходить туда не как инспектора, которые приходят и держат тетрадку и Библию только для той цели, чтобы поймать проповедника. Они приходят играть в ловитки сюда, а не для того, чтобы учиться. То есть они не ученики. Бог ненавидит инспекторов лютой ненавистью. Это проявление человеческой гордыни. Человек в это время надеется на свой разум, полагая, что он своим разумом может действительно судить, что добро и что зло. Да не можем мы своим разумом судить, что добро и что зло. Для этого нужно иметь сверхъестественный ум Христов, а не свой ум. Во-вторых, страх Господень призван обретаться в Доме Божьем через сцену слушания Слова Божия. Второзаконие 4.10. «И сказал Господь Моисею, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». То есть, если мы хотим исполниться этим драгоценным сокровищем, то Писание говорит, мы должны научиться слушать слова Божии, то есть не инспектировать их, научиться. Поэтому цена, которую мы призваны платить за слушание Слова Божия, заключается в плате ученичества. По этому поводу Иисус сказал, Луки 8, 18, «Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». То есть, наблюдайте, как вы повинуетесь моим заповедям. Кто имеет эту заповедь в себе, тому еще дано будет. А кто не имеет этой заповеди в себе, у того отнимется и то, что он думает иметь. Заповедь ученичества – быть учеником. Второзаконие 17, 18, 20. Вот что Бог сказал для царей, чтобы быть царем, что должен делать царь, который будет господствовать над собою. Разумеется, там было для буквальных царей, которые должны были господствовать над другими людьми. Однако царь, не могущий господствовать над собою, не мог господствовать по Божьему пониманию над другими людьми. Речь идет об израильских царях, и когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего». И старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем. Когда мы говорили об определении страха Господня, там написано, страх Господень прибавляет лета жизни, удаляет от сетей смерти, защищает от напастей всяких. То вот как раз, когда мы постоянно изучаем закон, держим его пред собой, как Бог сказал Иисусу Навину. Хочешь быть успешным, хочешь быть победителем, хочешь, чтобы мои обетования исполнились для тебя, тогда да не отходит сия книга закона от уст твоих. Обратите внимание, не от глаз, а от уст, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что там написано. Тогда ты будешь благоуспешен во всех путях твоих. То есть, если мы хотим иметь успех, нам надо постоянно, чтобы оно не отходило от уст. То есть, исповедать это слово для себя, чтобы слышать его, читать, размышлять и исповедать. В-третьих, страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за заключение завета с Богом. Малахии 2.5. «Завет мой с ним был, с Левием. Завет жизни и мира, и я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим». То есть, когда мы имеем завет с Богом, тогда у нас будет страх, потому что этот завет раскрывает, кто такой Бог. Мы берем на себя ответственность в завете, Бог берет на себя ответственность. Это обоюдный договор, в котором две стороны клянутся и берут на себя определенную ответственность. И, разумеется, человек исполняется страхом от этого завета, в котором он берет на себя высокую роль предстоять пред Богом, святым Богом, где любое неповиновение может оказаться смертельным. Поэтому цена, которую мы призваны платить за заключение завета с Богом, чтобы обрести сокровище страха Господня, выражается в нашем посвящении отказаться от представления своих интересов в пользу интересов Бога. То есть, когда мы входим в присутствие Бога, мы должны отказаться представлять свои собственные интересы. Мы должны узнать, если это интерес Бога, и Бог хочет благословить меня или исцелить меня, или же дать мне что-то, тогда я должен представлять этот интерес Божий, а не свой интерес. Не потому, что это мне хочется, а потому, что этого хочет Бог. Только тогда, когда этого хочет Бог, я начинаю стремиться к этому. Если Бог хочет, чтобы я был исцелен, а Он хочет, чтобы мы были исцелены, Он хочет, чтобы мы не нуждались, но тогда и представляйте пред Господом это как волю Божию, а не как свою необходимость». Далее, в-четвертых, страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за принятие Святого Духа с последующим исполнением Святым Духом. Исаия 11:1-3. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть вот таким образом описывается Святой Дух. Какой Святой Дух? И когда почиет на нем такой Святой Дух, он исполнится страхом Господним и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. То есть только когда мы позволяем Духу Святому поселиться в нас, чтобы Он облег нас, мы можем исполниться страхом Господним. Поэтому цена, которую мы призваны заплатить за исполнение силою Святого Духа в предмете зависимости от Святого Духа, заключается в удовлетворении Духа и буквы закона Моисеева, чтобы Дух Святой поселился на нас и излил на нас премудрость, разум, совет, крепость, ведение и благочестие, мы должны отвечать букве закона Моисеева. Он не должен нас осуждать. Позвольте, я приведу сейчас один символ, чтобы мы могли понять и не пугались. Потому что обычно нам не нужен закон, мы независимы от закона. Да, мы независимы от закона, но есть одно «но». Благодать, закон благодати вышел из закона Моисея. И отцом благодати был закон Моисея. Так написано, что он был где-то водителем ко Христу. Так что закон благодати вышел оттуда, так что мы должны с отцом иметь правильные отношения и иметь почтение к отцу. Итак, я прочту место Писания Бытие 24, 10, 14. Очень интересное событие, когда Авраам послал слугу своего Елизера в Месопотамию, чтобы он нашел жену для сына своего Исаака. И написано, и взял раб из верблюдов господина своего, 10 верблюдов, и пошел. В руках у него, помимо верблюдов, были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал, Господи Божий, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. То есть, обратите внимание, 10 верблюдов символизирует закон Моисея, который был дан для грешников, а не для праведников. Это нечистое животное, которое можно было использовать для езды и для тяжести, чтобы переносить. Однако, когда вы перенесли на ней тяжесть и прикасались к этому животному и захотите войти в присутствие Господне, вам необходимо будет снять ваши одежды, сменить их, омыться и одеть чистые одежды, и только потом войти к Богу, потому что вы прикасались к нечистому животному. Но, тем не менее, эти нечистые животные были носителями даров Святого Духа и самого Святого Духа. О чем мы говорим? Про образ закона. Он был носителем и детоводителем ко Христу. Вот та девица. Во-первых, она должна быть девица, то есть девственная чистота, неповрежденность грехом. Я стою у источника. Христос является этим источником. И когда черпают дочери, та женщина, к которой я подойду и скажу, дай мне напиться воды. Здесь уже речь идет о благодати Божией, которую мы получаем через этот колодец, из этого источника. И эта вода символизирует как Слово Божие, так и Святой Дух. Дай мне напиться. Она скажет, пей, Господин мой, я и верблюдов твоих напою. То есть удовлетворение. Закон ничего не имеет против ее по той простой причине, что она не грешница, она праведница. Закон имеет против и судит того, кто является грешником. Но перед ним стоит девственница, которая непорочна и которая удовлетворяет полностью закон. И тогда он говорит, вот та, которую ты избрал. И именно она потом и пошла за ним. Никто не вышел, никто не пошел, а она пошла за ним, она увлеклась, она приняла его, напоила, и она последовала за ним. И, следуя за ним, она обязана была оставить все. Она оставляла свой дом, своих родителей. Она больше никогда не увидит своей земли, своих братьев и сестер, своего отца, свою мать ради Исаака, которого она никогда не видела. Кто из нас видел Христа воочию, чтобы оставить все и последовать за Ним? Мы просто слышали о Нем и знаем о Нем из Писания. Так и она слышала, кто такой Исаак. Она слышала, что Авраам – это князь Божий, пророк великий, и что Исаак – его единственный сын, который наследует все от Авраама, и что он наследник всего. И она станет также наследницей с Исааком. Ну что могло увлечь красивейшую женщину Востока к мужчине, которого она никогда не видела и которого она никогда не знала? Я верю, что это было действие Святого Духа, и это была непростая девушка. Это была глубоко посвященная личность Богу, изучающая Бога, знающая Бога. То есть, в-пятых, страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за право откровения судов Божиих. Откровение 15:4. «Кто не боится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». То есть вы видите, что с откровением судов Божиих связан страх Господень. Когда суды Божии открываются, люди исполняются страхом Господним. Необходимо, чтобы эти суды открылись в нас самих. Суды Божии, чтобы мы возлюбили их. Давид говорит о судах Божии, я возлюбил их больше чистого золота и сладче капель сота, суды Твои. Поэтому цена, которую мы призваны заплатить за право откровения судов Господних, заключается в решении судить самого себя в соответствии с заповедей Божиих. Часто люди судят себя вне этих заповедей, а нужно судить в соответствии с заповедей. Слово «судить» не означает обвинять. Ведь когда судья на ринге судит, он не обвиняет, он устанавливает победителя. Поэтому мы привыкли, что судить – это значит обвинять, выносить приговор. Да, выносить приговор победителю, давать возмездие, давать ему пальму. И здесь именно это имеется в виду. 1 Коринфянам 11:31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». И, разумеется, для того, чтобы дать корону победителя, кому-то нужно, кого-то нужно объявить проигравшим. Этим проигравшим всегда должен быть ветхий человек в нас. Мы должны осудить его, чтобы передать победу в оправдании. Мы должны объявить перед Богом себя оправданными за счет того, что мы осудили в себе грех. Часто люди осуждают в себе грех, но не принимают оправдания. И тогда они не платят цену для того, чтобы исполниться страхом Господним. Если вы осуждаете себя, то у вас должна быть цель. Ради чего? Чтобы оправдать. И как осуждение, так и оправдание не находится в области чувств. Оно находится в области знания. Часто люди говорят, я не чувствую, что я прощен. Я не чувствую. Да не надо чувствовать, надо знать. Это информация. В этом и заключается суть откровения судов Божьих. Бог открывает свой суд для нашего разума, и мы должны использовать этот суд и осудить ветхую натуру, чтобы оправдать нового человека. 3 Царств 3:28. Одно такое интересное место. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь», речь идет о царе Соломоне, когда к нему пришли две женщины, которые пришли на суд. Одна приспала своего ребенка, то есть крепко спала, ребенок лежал рядом с ней, и она, видимо, его задушила грудью, не думая об этом. И когда проснулась, ребенок был мертв. Но так как у нее была рядом подруга, с которой они вместе родили, та спала, она, пока та спала, подменила ей ребенка, подсунула ей своего мертвого, а ее живого взяла себе. Когда та проснулась, испугалась, думала, она приспала. Но когда присмотрелась, увидела, что это не ее ребенок. Она пошла и говорит: «Слушай, что ты наделала? Ты зачем подменила?» А та говорит: «Нет, это мой ребенок». А та говорит: «Нет, это мой ребенок». И это дело дошло до Соломона, и царь судил. И вы знаете, это знаменитое простое действие, где он просто сказал: «Принесите мне меч». Принесли меч. Он говорит: «Возьмите ребенка, разрубите его пополам, дайте половину одной и половину другой». Неродная мать сказала: «Пусть будет так, я согласна, ни тебе, ни мне». Но родная мать бросилась на меч и сказала: «Пусть он будет ей, только пусть дитя останется живым». И написано, Соломон говорит: «Отдайте ей, это родная мать». Вы что думаете, Соломон не видел сразу? Видел, но ему нужно было сделать так, чтобы это увидели все и поняли все. И написано, когда он этот суд произвел, весь народ стал его бояться. Они исполнились страхом от откровения судов Господних. Еще одно место Писания, их очень много, но я еще одно прочту. Деяния 5.5. «Услышав сии слова, Анания пал бездыханным, и великий страх объял всех, слышавших это». Точно так же, когда открылся суд Божий, и Бог поразил человека, который обманывал апостолов и Святого Духа, говоря, что он землю продал именно вот за такую цену, в то время как это было не так. Как только он сказал свою ложь, апостол Петр сказал: «Что это ты решил Святой Дух обмануть? Зачем тебе было это делать? Разве то, что ты продал, не твое было, не в твоей власти? Ну, сказал бы, что вот столько я посвящаю, столько оставляю себе. Зачем тебе говорить, что ты все посвящаешь, когда ты этого не делаешь? Ты солгал не мне, не человеку, ты солгал Богу». И написано, он упал и умер. И великий страх объял не только видевших, но те, которые слышали, когда это пересказывали, написано «великий страх от откровения судов Божиих». В-шестых, страх Господень обретается через цену, которую мы призваны заплатить за смирение, порождаемое кротостью. Потому что есть разного вида подлог, ложное смирение, только одно истинное смирение, которое порождается кротостью. Притчи 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». То есть страх Господень делает человека богатым, прославляет его и продлевает ему жизнь. Мы об этом уже говорили. Поэтому мы говорим сейчас о истинном смирении, которое исходит из кротости. А смирение, которое исходит не из кротости, это обыкновенное малодушие и позорный отказ от своих суверенных прав. В то время как смирение, исходящее из кротости, это победа над малодушием и сохранение своих суверенных прав. Часто человек боится и поэтому соглашается и говорит: «Да, он имеет смирение». Вот. Сказал муж: «Принеси вино, пойди купи сигареты». Она идет, покупает, приносит. Это малодушие. И это она называет смирением для себя, что она смиряется. Мы должны знать, где мы должны смиряться, где мы должны отстаивать свои суверенные права. То есть я просто пример показал. А посему цена за право облекаться в мантию смирения, делающую нас чрезвычайными исполнителями воли Божией, заключается в отвержении своей воли в пользу добровольного и желанного исполнения воли Божией. Существует большая разница в том, когда Бог смиряет человека – И когда человек сам смиряет себя, предавая члены тела своего в рабы праведности на дела святые. Филиппийцам 2:8-9 говорится об Иисусе: «Он сам смирил, не Бог его смирял, не Отец. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Бог смиряет человека только в том случае, когда он облекается в одеяние гордыни и безнаказанности. Даниила 4:34. Посмотрите, что говорит Навуходоносор. В своей гордыне, когда он ходил однажды по дворцу, и говорит: «Не это ли величественный Вавилон, который я построил в силу царства моего, могущества, славы?» Он думал, это его такой необыкновенный ум, его данный, его сильный дух. А Бог сказал своим пророкам: «Это я передал ему, это я облек его таким духом, это я отдал ему все царства земли». А он говорит: «Это я». Хотя ему сказали пророки: «Это Бог небесный дал тебе». И по сну его, который он видел, ему сказали: «Это не ты, это Бог тебе дал ради народа своего». И вот когда Бог поразил его и смирил его, и он 4 года был животным, и потом Бог возвратил его к царству, вот что он сказал: «Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». То есть, когда Бог смиряет, то здесь награда невелика. Вот, он может смирить, он и дьявола смирит, бросит его в озеро огненное, и все, он будет уже смиренно там всю жизнь гореть вместе с теми, кого он обольстил, и вместе с теми, кто его выбрал. Дальше, в 7-х, страх Господен проявляется через цену, которую мы призваны заплатить в проявлении живой веры. Иакова 2:19-20. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо, делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Мертвая вера – это вера бесовская, которая никоим образом не может служить ценой обретения страха Господня. Необходимо быть точно уверенным, о каких делах идет речь. В противном случае мы натворим такое, что наши дела будут рассматриваться на суде Великого и Белого престола. А посему цена, которую мы призваны заплатить за право проявлять живую веру, заключается в нашей способности отличать голос Божий от голосов иных с последующим послушанием тем словам, которые говорит Бог через все доступные Ему средства. Иоанна 10:2-5. «Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Дела веры – это следование за голосом пастыря. Но для этого его надо уметь отличать. И это как раз и есть цена ученичества. Ученикам Бог дает такое внутреннее помазание знать того, кого Бог поставил над ними, когда не они выбирают, а кто Бог ставит над ними. И в 8-х, страх Господень обретается платой за право пребывания ковчега Божия в нашем сердце. 2 Царств 6:8-9. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне, ковчегу Господню?» Это был город Давидов, и он хотел внести в свой город к самому себе ковчег Господень. Он сделал для него специальную скинию. Поэтому, исходя из этого места, следует, что плата пребывания ковчега в своем сердце заключается в признании и следовании установленному Богом порядку. Давид что-то сделал не так, и это видно из его слов, которые он говорит далее. 1 Паралипоменон 15:11-15. «И призвал Давид священников и левитов и сказал им: вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». Ковчег. Был ковчег спасения, где спасся Ной. Обычно говорят, это прообраз Христа. Это не полная картина. Ковчег – это прообраз церкви. А Слово Божие, которое находится в ковчеге, это прообраз Бога, живущего в нем. Херувимы, которые находятся над ковчегом, это прообраз того, что ковчег пребывает в Боге. То есть здесь речь идет не отдельно о Христе и отдельно о церкви, а вместе о такой церкви, которая пребывает в Боге и в которой пребывает Бог. И что такую церковь нельзя возить на повозке, на сегодняшних махинациях или же на сегодняшних постулатах человеческих, которые создали целые институты, как евангелизировать и так далее. Им уже не нужен Святой Дух. Они четко знают, что делать, когда они закончат определенную школу, определенные курсы. Нужно просто обладать вот этими махинациями, машинерией такой. И, конечно же, Бог будет поражать таких людей, которые будут пытаться что-то делать с церковью, попытаются, то есть управлять церковью непосредством помазанных Богом людей. Он должен был носиться на плечах священников. Священники должны были нести ковчег. Носителями, которые несут ответственность за церковь, Бог поставил апостолов, пророков и учителей – а не эту машинерию, эту повозку, на которой возить. И поэтому Давид это понял и говорит, не так, как не так мы делали, поэтому Бог поразил нас. И поэтому Давид исполнился страхом Господним, когда научился Божьему порядку. На этом я сегодня хочу закончить и поговорим о результатах того, каким образом узнать результат того, что мы действительно обладаем страхом Господним в следующий раз, если Бог позволит. А сейчас мы будем молиться, и все желающие заплатить цену за сокровище страха Господня, мы будем молиться о вас, Господь, на вашей стороне. Несмотря на то, что здесь, возможно, было обличение или боль, или с чем-то надо было расставаться, однако здесь не было пессимизма и не было отчаяния. Здесь было только то, что Бог хочет, чтобы каждый из Его детей обладал этим сокровищем, чтобы получили исцеление, спасение, продление своей жизни, чтобы увидели в новом свете свое предназначение. Бог за нас, а не против нас. Он хочет взять наш позор, нашу боль, нашу нищету и обогатить нас. Склоним колено, будем молиться. И все желающие бросить вызов своему Адаму, своей ветхой натуре, или же греху, от которого зависит, или же разрушающим обстоятельствам, Бог на вашей стороне. Вы можете прийти и исповедать свои грехи. Мы будем молиться вместе с вами. И Господь освободит вас, исцелит вас и поможет вам. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас, глубоко верить в Божье милосердие, в Его безусловную любовь. Он может вывести из любого тупика, исцелить от любой болезни, восстановить любые разрушения. Достаточно лишь только прийти к Нему, открыть свои уста и принять дар благодати. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять Его милость. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством, с моими страхами, зависимостью, потерями, разрушением. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, защити меня, исцели мою рану, восстанови меня. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление во Святом Духе, через пролитую кровь Твоего Сына в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да будет проклята всякая болезнь и немощь в твоем теле, в твоей душе. Да будешь ты избавлен от всякого рода страхов. Да будут прокляты все вирусы, болезни в теле твоем. Да придут на тебя и на потомство твое все благословения сии и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста, у меня есть несколько объявлений. Прежде я хочу вызвать сюда Джину Мартино и Галину Чепелевич. Выйдите, пожалуйста. Ой, вам уже не нужно объявлять, вы сами уже догадались, в чем причина. Это жених и невеста. Прошу любить и жаловать. Теперь вы будете знать, и видя их вдвоем, то есть вас не будут какие-то смущения постигать. Благодарим вас, благослови вас Господь, можете садиться. У меня следующее объявление. Сегодня в 6 часов будет концерт, который хотят дать наши подростки, дети, юноши. То есть все желающие присутствовать на этом концерте, пожалуйста, можете присутствовать. В 6 часов ячейки сегодня отменяются в силу того, что будет вот этот концерт. Ну и, разумеется, мы уже говорили с нашим лидером предверников Сережей Кузнецовым, чтобы все лидеры присутствовали, потому что, возможно, будут гости, я имею в виду подростковая такая категория, которая порою бывает практически неуправляемой. И нужно будет здесь таких вот предверников, которые умеют обуздывать еще не объезженных лошаков. Ну, а теперь вы можете поприветствовать друг друга с миром Божьим. Следующее служение.